Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия праздника Вознесения Господня протоиереем Александром Шургуновым. Далее мы предложим вашему вниманию беседу на 6 главу от Иоанна Богослова священника Антония Лакирева. Завершит этот час нашего вещания беседа журналиста Елены Козенковой с историком Борисом Галениным.
Прослушайте наше объявление.
В продолжении светлого праздника Святой Троицы 23 июня в 19 часов в соборной палате Сретенский хор представит программу «Небо и земля», в которую войдут лучшие духовные песнопения, а также любимые песни. Выступление прославленного коллектива и встреча с любимыми песнями подарят зрителям радость и самые добрые эмоции. Адрес соборной палаты: Лихов переулок, дом 6, строение 1, метро Цветной бульвар. Телефон для справок 8-926-204-43-40. Повторяем: 8-926-204-43-40. Билеты можно приобрести на сайтах ticketland.ru, kassir.ru, pnominalu.ru и в театральных кассах. Давайте встретим светлый праздник Святой Троицы вместе с хором Сретенского монастыря и всеми любимыми песнями.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Вознесение Господне. Евангелие от Луки, 114-е зачало, глава 24, стихи с 36 по 53. Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои, на ноги мои, это я сам, осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. и, взяв, ел пред ними, и сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний, и сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Сегодня утром мы простились с праздником праздников Пасхой Господней. Прежде Вознесения Христова постараемся глубже всмотреться в то, что Он открывает нам Своим воскресением. С каким великим изумлением встречают ученики воскресшего Господа! Он являлся посреди них в самый нужный для них момент, когда они сравнивали различные свидетельства о Его воскресении. «Мир вам!» — возвещает Христос их смятенным душам. Они не верили тем, кто видел Его, потому Он приходит Сам. Он обещал им, что после Его воскресения они увидят Его в Галилее. Но столь велико было Его желание скорее увидеть их, что Он, предваряя встречу с ними в Галилее, встречает их в Иерусалиме. Христос часто дает нам больше, чем обещает, но никогда не меньше. Мир и любовь приносит им Христос, и прощение за то, что Петр трижды отрекся от Него, и остальные разбежались. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа, потому что Он встал посреди них, прежде чем они осознали это. Они думали, что это Дух, не облеченный в тело. Но Господь сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Всякий раз, когда мы даем место страху в наших сердцах, в них входят разрушительные сомнения. А иногда этот страх бывает следствием наших сомнений. И как часто смятение охватывает нас от того, что мы ложно мыслим о Христе. Они подумали, что видят бесплотного Духа, в то время как перед ними был воскресший Христос. Христос просвещает нас, а мы не узнаем Его, как если бы от Него могла исходить опасность, и Он был причиной нашего смущения. Но все смущения наши и страхи ведомы Господу. Он укоряет Своих учеников за неверие и хочет, чтобы мы научились укорять за такие помыслы себя. И Господь дает доказательства Своего воскресения, прогоняя их страхи и укрепляя их веру. Он показывает им свое пречистое тело, свои руки и ноги. «Посмотрите на руки мои, на ноги мои, это я сам. У меня есть руки и ноги, это значит настоящее тело. И вы видите следы гвоздей на моих руках и ногах, и потому это мое тело, то самое, которое вы видели распятым, а дух плоти и костей не имеет. Это я сам, как бы говорит им, тот, с кем вы были так близко знакомы и вели столь сокровенные беседы. Это я сам, тот, встреча с которым вы должны радоваться, а не бояться ее». Господь обращается к их зрению, показывает им свои руки и ноги, пробитые гвоздями. Он сохраняет следы их в своем прославленном теле, чтобы у них были доказательства, что это Он сам. И Он хочет, чтобы они видели их. Впоследствии Он покажет их Фоме, потому что Он не стыдится своих страданий за нас. Тем более мы не должны стыдиться их и наших страданий за Него. Он обращается к их осязанию: «Осяжите меня и рассмотрите». Он воспретил Марии Магдалине прикоснуться к Нему, но позволяет это апостолам, потому что им предстоит проповедь о Его воскресении, о Его крестных страданиях, и они должны быть более чем удостоверены в этом. Он повелел им прикоснуться к Нему, чтобы они убедились, что Он не призрак, не дух. С самого начала в церкви было много еретиков, утверждавших, что у Христа не было подлинного тела, что Его рождение не было истинным, и Его страдания не были настоящими. Милостью Божией эти лжеучения давно похоронены, и мы знаем и исповедуем, что Христос не призрак, не дух, но что Он имеет настоящее человеческое тело, даже после Своего воскресения. Воскресший Господь ел с ними, чтобы показать им, что у Него настоящее человеческое тело. В книге «Деяния» апостол Петр подчеркивает это. «Мы ели и пили с Ним по воскресении Его из мертвых». В Евангелии сказано, увидев Его пронзенные руки и ноги, они не верили от радости и дивились. Так медленно входят они в тайну победы Христовой, потому что воскресение Христово поистине превосходит всякое разумение. Они видят воскресшего Христа и не верят, теперь уже от радости, потому что слишком велико, слишком чудесно, слишком истинно то, что открывает им Бог. Он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. Господь по воскресении Своем вкушает их простую земную пищу, чтобы они в Царстве Отца Небесного могли вкушать с Ним Его божественную небесную пищу. И сказал им, «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Мы лучше бы понимали, что совершил Христос, если бы лучше помнили, что Он сказал. Все, что написано о Христе в Ветхом Завете, должно было исполниться в Нем. Все, что написано о Его страданиях и Его царстве, в законе Моисеевом, пророках и псалмах. Как многоразлично Бог из глубины веков открывает Свою волю. И теперь Христос отверз им ум к разумению Писаний. Господь дарует истинную веру, отверзая наши умы и сердца Духом Святым к познанию истины. Благодатные переживания вечной жизни и слово истины неотделимы друг от друга. И никто не может постигнуть мудрость Писаний без просвещения свыше. Великое благовестие о смерти и воскресении Христовом должно быть проповедано всему миру. Так написано, говорит Господь, так надлежало пострадать Христу. Идите и скажите людям, что Христос пострадал, как написано о Нем. Идите и проповедуйте Христа распятого. Не стыдитесь Его креста и Его страданий. Скажите всем, что Он должен был пострадать, чтобы взять на Себя грехи мира, и что Он воскрес из мертвых в третий день по Писаниям. Скажите всем, что тот, кто был мертв, живой, и живет вовеки, и имеет ключи смерти и ада. Отныне проповедь покаяния открывается роду человеческому, светом его победы. Покаяние в грехах должно быть проповедано во имя Христова и Его властью. Идите и скажите всем людям, что они должны обратиться ко Христу Богу, их сердца и жизнь должны измениться. Величайший дар прощения грехов предлагается всем и, несомненно, дается всякому, кто кается и верует в Евангелие. Идите и скажите погибающему в отчаянии миру, что для всех есть надежда. Никто не исключен, и апостолы должны начать от Иерусалима, откуда занялась зарядня Господня. Так ярко первое сияние славы воскресшего Искупителя, что проповедники Его могут смело смотреть в лицо всем врагам Божиим. Скоро благодать воскресения прольется на всю церковь, великое множество людей станут ее причастниками. «Я пошлю обетование Отца Моего на вас, — говорит Христос, — и вы облечетесь силою свыше. Не меру и они примут Духа Святого со всеми его дарованиями, необходимыми для их служения. Апостолы Христовы никогда не могли бы покорить мир Евангелию, если бы они не были облечены этой силой. Эта сила свыше была обещана Отцом Небесным, потому она несокрушима, а благодатные действия ее неисчислимы. Христовы посланники должны ждать, пока они обретут силу. Хотя в мире не может быть ничего более неотложного, чем проповедь Евангелия, но проповедники его должны оставаться на том месте, где Христос был распят и воскрес, пока не облекутся силою свыше. И, наконец, само вознесение Господа на небо, о котором Евангелие повествует в немногих словах. Как торжественно Господь прощается со своими учениками. Сойдя с небес на землю в своем воплощении, Он завершает свое служение и теперь возвращается на небо, чтобы всегда пребывать там. Его вознесение было в Вифании, близ Иерусалима на горе Елеонской. Там был сад, в котором начались его крестные страдания. Там была его молитва до кровавого пота. Вифания означает «дом печали». Кто хочет взойти за Господом на небо, должен начинать свое восхождение от дома скорбей и печали. И отсюда недавно начинался его торжественный вход в Иерусалим. Кого Господь избирает быть свидетелем своего вознесения? Тех, кому Он явился по своем воскресении. И, подняв руки свои, Он благословил их. Он прощается с ними, даруя им свою любовь. Он оставляет позади себя благословение. Он благословляет их, чтобы показать им, что, возлюбив сущих с ним в мире, он возлюбил их до конца. И когда благословлял, стал отделяться от них. Это значит, что после его прощания с ними не прекратится его благословение. Он начал благословлять их на земле, и на небо он восходит, продолжая благословлять их. Он стал отделяться от них. Он показывает нам путь. Тот, кто любит нас и молится за нас, и просвещает нас, должен оставить нас. Кто знал его по плоти, уже не будут так знать его. Он стал отделяться от них и возноситься на небо. Не было нужды ни в огненной колеснице, ни в огненных конях. Он знал путь. При вознесении Господа ученики поклонились ему. Облако, принявшее его, разлучившее его с ними, не могло заслонить их от него. Они возвратились в Иерусалим с великою радостью. Они пришли в Иерусалим и оставались в нем, прославляя Бога. С ними произошла чудесная перемена. Когда Христос сказал им на Тайной вечере, что уходит от них, их сердца исполнились печали. А теперь великой радостью. Они пребывают в непрестанной молитве, в ожидании исполнения Отчего обетования. Они постоянно находятся в храме, подобно их божественному Учителю, когда Он был в Иерусалиме. Ветхозаветные храмовые жертвы упразднены Христовой жертвой, а пока они уготовляют свои души к принятию Святого Духа, чтобы сообщить всему человеческому роду весть о спасении, крестом Христовым, Его воскресением и вознесением.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Ларисы, Владимира, Вячеслава, Андрея, Анатолия, Галины, Марины, Виктора, Лидии, Екатерины, отроковицы Надежды, младенца Николая, болящей Татьяны, болящего Михаила, Дмитрия, Анны, Маргариты, Татьяны, Алексея, Ули, Елизаветы, болящего отрока Тихона, Ирины, младенца Софии, болящей Ирины, болящей Любови, болящей Людмилы, болящего Ильи, Дмитрия, Сергия, Максима, Марины, Валентины, Олега, Ольги, болящей Лидии, тяжкоболящей Раисы, Владимира и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси, Христос!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В эфире радио «Радонеж» беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона священник Антоний Лакирев. Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы поговорим сейчас о шестой главе Евангелия от Иоанна. Как и пятая, шестая глава состоит из двух частей. Чудо, которое совершает Господь, и некоторого разговора, который за этим чудом следует. Разговора с теми людьми, которые отчасти, может быть, под впечатлением этого чуда, готовы прислушаться к тому, что скажет им Иисус. И начинается шестая глава с чуда умножения хлебов, когда в сельской местности, вдали от населенных пунктов, около 5000 человек, довольно большая толпа, некоторые евангелисты еще замечают, что это не считая женщин и детей, довольно большая толпа оказалась вокруг Иисуса, время к вечеру, а идти куда-то в какие-то поселения для того, чтобы купить хлеба, уже не получается, невозможно. И ученики говорят Иисусу: хватит уже учить, хватит разговаривать с этими людьми, отпусти их, им поесть надо. На что Господь говорит: ну, вы дайте им есть. Ученики отвечают ему: как мы можем им дать есть? У нас есть 5 хлебов и 2 рыбы, больше ничего. И тогда Иисус говорит: велите их возлечь. Здесь евангелист Иоанн выдает себя как очевидца события, потому что вдруг он вспоминает совершенно необязательную для повествования деталь, что на том месте было много травы. И вот на этой траве возлегли люди, и Господь берет эти хлебы, возносит их и воздает благодарение. Для нас, читающих этот рассказ, очень важно сконцентрироваться на этом слове, понять, что он показывает, как принято у иудеев в это время эти хлеба Отцу Небесному, и говорит: «Благодарю Тебя, Господи Боже наш, Царь Вселенной, изводящий хлеб из земли. Благословен Ты, давший нам этот хлеб». Потом эти формулировки еще пару столетий удерживались в евхаристической молитве христиан, ну и впоследствии постепенно были заменены другими. Вот, стало быть, Иисус не просто совершает чудо, сказав там «крибли-крабли-бумс». Это умножение хлебов происходит именно потому, что Он предъявляет их Богу и исповедует Бога тем, кто дает этот хлеб. Вообще говоря, это, конечно, относится к любой человеческой пище, но все-таки для читающего, особенно с учетом того, что дальше в этой главе мы увидим с вами, важно именно, что чудо становится в каком-то смысле результатом этой благодарности, которая для Иисуса и для его учеников исключительно важна, действительно фундаментальна. Вещь, которая меняет твои отношения с Богом, твою жизнь, твое положение в мире, все меняет вплоть до закона сохранения материи, потому что этих хлебов вдруг хватает на это огромное количество людей. И дальше ученики его уплывают, а, по-видимому, судя по рассказам других евангелистов, сам Иисус еще остается на этом берегу Галилейского моря, потому что множество народу хотели с ним поговорить, что-то попросить, о чем-то рассказать, задать вопрос. Это совершенно естественная вещь. И вот он отправил учеников, а потом, отпустив людей, сам пошел за ними по морю. Для евангелиста Иоанна это не настолько центральная в его повествовании деталь, как для других евангелистов, но, тем не менее, он тоже свидетельствует о том, что они увидели, испугались, и только когда Иисус сказал им «это я», они пустили его в лодку, и лодка вдруг тут же пристала к берегу. Важно обратить внимание вот на что. Иисус уходит от людей, которые там вокруг него собрались, по довольно конкретной причине, я бы сказал, очень поучительной. Он, узнав, не знаю, то ли ему кто-то рассказал, то ли все-таки он читает в человеческих сердцах, поэтому, может, ему и не надо было, чтобы кто-то что-то рассказывал, но он узнал, что хотят прийти нечаянно, взять его, то есть из-под тишка схватить и назначить царем. Потому что в самом деле, как удобно всю продовольственную проблему, или как это называлось в моей юности, продовольственную программу, он моментально решит таким простым способом. Но Бог приходит в этот мир не для того, чтобы решать наши проблемы, и не для того, чтобы работать вместо нас, позволяя нам быть безответственными бездельниками. Вот, поэтому Иисус уходит от этого, уходит, идет даже на то, чтобы перепугать своих учеников, ходя по морю, лишь бы только эта вот ситуация не могла случиться. И на следующий день люди, которые видели, что лодка была одна, уплыли ученики, Иисус с ними не уплывал, когда они его на противоположном берегу нашли, этого озера, они спрашивают: «А как ты здесь оказался?» И вот дальше, собственно, с этого начинается разговор, потому что Иисус говорит им: «Ну, друзья, вы ищете меня не потому, что вы впечатлились чудом, видели действие Бога в этом мире, а потому что ели хлеб и насытились по причине вполне прозаической и приземленной». И говорит он: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». И вообще говоря, конечно, это не явная отсылка к Экклезиасту, который в одном месте со скорбью восклицает: «Все труды человека для рта его, сердце же его остается без насыщения». И вот как бы откликаясь на эту горечь Экклезиаста, Иисус говорит: «Старайтесь не о пище тленной, а о пище, пребывающей в жизнь вечную, той пище, которая насыщает сердце, которое действительно из глубины питает человека и наполняет его жизнью». Да, и эти люди, по-видимому, готовые прислушаться к Иисусу, спрашивают: «О, хорошо, что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Поразительное все-таки здесь видно непонимание Иисуса и людей, которые к Нему обращаются. Христос говорит им: вот дело Божье, чтобы вы доверяли тому, кого Он послал. А они изумляются и говорят: ну какое же это дело? Это не дело. Понимаете, нам хочется, чтобы Бог нам задал какие-нибудь задания экстраординарные. Прыгать выше головы или сделать пирсинг в затылке, или еще что-нибудь. А когда Он говорит: доверяйте Богу и живите, и несите свои человеческие радости и обязанности, это кажется слишком просто и невозможно, поэтому, понимаете, веками люди, христиане в том числе, изобретают какие-нибудь способы угодить Богу, кроме тех, о которых говорит сам Иисус. И вот на вопрос: а какое ты дашь нам знамение, чтобы мы тебе доверяли? Тоже удивительно, он только что дал им знамение, умножив этот самый хлеб. Нет, вот какое теперь ты дашь нам знамение? И на это Господь Иисус отвечает, что «Отец мой небесный дает вам подлинный хлеб, сходящий с небес». Как двумя главами раньше он самарянке говорил о воде живой, как в следующей, седьмой главе он снова будет говорить о воде живой, так здесь он говорит о хлебе, который питает человеческую жизнь, поддерживает. Понимаете, для библейской культуры, конечно, представление о жизни как об обмене веществ, которые мы все привыкли со школьной скамьи, чуждо. Для них жизнь – это некоторое движение, которое происходит внутри костной материи. Кровь, которая движется в человеке, как будто сама собой разгоняемая сердцем. Вот это и есть сама жизнь, даже не столько кровь, сколько ее движение. Вот движение прекратилось, и жизнь окончилась. И для того, чтобы это движение могло быть, для того, чтобы жизнь могла быть, сердце нужно питать, ему нужен какой-то источник жизни. И когда Иисус говорит о хлебе жизни, он говорит именно об этом, о том, что поддерживает нас живыми, способными видеть и чувствовать, думать о Боге, обращаться к Нему, славить Его, скорбеть о тех тяготах и скорбях, которые в жизни есть, и побеждать их верой. Ну вот, обо всем, о материальных, нематериальных вещах, об отношениях с Богом и с людьми. Все это нуждается в источнике, чтобы мы могли действительно жить. И вот он говорит о хлебе Божьем. Скорее всего, иудеи понимают, о чем идет речь, потому что представление о пище сердца, представление о том, что хлеб, который мы с благодарностью приносим на священной трапезе Богу Небесному, он становится как бы нашей общей с Богом пищей, для иудеев, которые постоянно приносят Отцу Небесному хлеб и вино, примерно все-таки понятные образы использует здесь Иисус, но он говорит и вещь совершенно шокирующую. Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. И дальше он говорит: «Я хлеб жизни», не что-то другое. Можно ведь придумать для себя вдохновляющим источником твоей жизни какие-то самые разные вещи. Да, и вот Иисус говорит тем, кто согласен Его слушать и Ему поверить: это «Я хлеб жизни». Значит, если Он хлеб жизни, да, то все, что мы называем жизнью, и, кстати сказать, жизнью неподвластной времени и смерти, все это дается нам во встрече с Ним. Все, что дает мне Отец, придет ко мне, и приходящего ко мне не изгоню вон. Тоже критически важные слова, которые мы с огромной легкостью забываем. Быть хлебом жизни для Иисуса означает, с Его стороны, так сказать, готовность и согласие не изгонять никого, кто приходит к Нему. Я иногда думаю, что девизом всей церкви нашей должны были бы быть эти Его слова: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Ну и кроме того, понимаете, слыша эти слова, сказанные о людях, невозможно не радоваться. Невозможно не восхищаться величием милости Божьей. Какие бы мы ни были, никто из нас не приходит к Богу белыми и пушистыми и достойными. Но Он обещал, что приходящих к Нему нас Он не выгонит вон. И это совершенно потрясающе. Это, знаете, как теперь иногда говорят, это все, что важно знать о Боге. Он обещал не изгнать того, кто в Нем действительно нуждается, но только в Нем, а не в бонусах, которые можно от Него получить, естественно. И продолжая, Иисус говорит об этом: воля Бога, желание Бога, та воля, которой сотворены небеса и земля, та воля, которая явлена в словах, да будут планеты на тверди небесной. Вот эта воля Отца заключается в том, чтобы никого не погубить. Нет воли Отца моего, чтобы погиб один из малых сих. Вот здесь, в шестой главе, он говорит: воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. И вот, собственно, наша вера в том, что мы доверяем этим словам, этим именно словам Иисуса. Жизнь вечная дана нам. Мы ожидаем воскресения мертвых, да, не жизни после смерти и не бессмертия души, а именно воскресения мертвых, потому что мы надеемся при этом на то, что такова воля Отца Небесного. Конечно, слушающим все это совсем не легко слушать, поэтому иудеи ропщут на Иисуса, говорят: что это значит? Он говорит: я есть хлеб, сшедший с небес. У них-то в голове картинка, конечно, манны небесной, которая там сама собой по каким-то для них неизвестным причинам, и сейчас для нас совершенно не важны конкретные объяснения, что же это было за растение и почему оно там тогда с неба падало. Они говорят: вот, хлеб с небес – это манна, которая падает сама собой и ничего не требует, падает молча, да? А Иисус говорит о том, что это я. Это я. И для того, чтобы принять эту жизнь, да, принять этот хлеб небесный, надо принять Иисуса, надо Ему доверять. Верующий в Меня, говорит Он, имеет жизнь вечную. Это я хлеб жизни. И еще Он говорит: я хлеб живой, тоже потрясающие совершенно слова, да, сошедшие с небес. Тот, кто будет есть этот хлеб, будет жить вовек. Будет жить вовек. Собственно говоря, можно утверждать, что Иисус не приводит особых доказательств. Есть дела, которые Он делает, и есть слова, которые Он говорит, и ты, в общем, можешь поверить Ему. Если ты пытаешься как-то Бога узнать, Бога найти, то в словах Иисуса откроется тебе некоторая правда, правда о Боге. И вот Он говорит: тот, кто будет этим питаться, будет жить вовек. Но и этого мало, потому что дальше Он говорит слова, которые шокировали, по-видимому, практически всех услышавших: «Хлеб, который я дам, это моя плоть». Это я сам, вся полнота его существа, не только там некие мудрости духовные в его словах, да, не только стиль того, как он относится к Богу и к людям, не только пример, но и он сам, вся полнота его существа. На Тайной Вечере он будет говорить о плоти и крови, и это такая объемлющая максима, которая подразумевает действительно всю полноту его и божественной, и человеческой природы, его тела, его нематериальной личности. И вот, понимаете, во-первых, это же совершенно удивительная, непостижимая для нас идея, то, что Бог придумал кормить нас самим собою, став для этого человеком и снизойдя в нашу жизнь, на наши престолы в виде хлеба и вина. Это само по себе заслуживает восхищения. Знаете, в древности существовало поверье, что пеликаны кормят своих детей плотью из раны, которую они проделывают у себя на груди. Ну, сейчас мы знаем, что это не так, но в древности именно поэтому пеликан стал символом Христа. Понимаете, Христос говорит о том, что мною надо питаться, им питаться. И, конечно же, это в первую очередь включает то, что он делает сам, ту благодарность Богу, с которой начинается чудо в начале этой самой шестой главы. Но и того больше дальше Иисус говорит о том, что если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни. И тоже, в общем, надо со скорбью признать, что история христианства в значительной степени история увиливания от этих слов Иисуса. Мы придумываем себе вагон и маленькую тележку объяснений, почему мы не исполняем эти слова. Хотя как раз это именно те слова, исполнять которые необходимо. Именно здесь ты становишься принадлежащим царству. Именно здесь дается тебе пища вечной жизни, когда ты ешь плоть Иисуса и пьешь его кровь. Как именно это происходит, разговор будет в конце Евангелия, и то, надо заметить, евангелист Иоанн крайне конспективно говорит об этом, и то больше даже о том, о чем не записали синоптики. Но все-таки ясное дело, не может быть никаких сомнений, что это отсылка к Тайной вечере и к той благодарности пасхальной, которую Иисус на Тайной вечере возносит Отцу и говорит ученикам: «Теперь делайте вот так, в память обо мне». Собственно говоря, поверить тому, что он говорит, поверить тому, что, узнавая его, учась любить его, учась его слушаться и участвуя в его благодарности Богу и питаясь им самим во всех смыслах этого слова, мы действительно обретаем жизнь. Вот довериться Иисусу в этом – это в каком-то смысле исчерпывающая духовная задача, которая стоит перед христианами. Но и этим дело не заканчивается. Иисус говорит о том, что тот, кто будет это делать, пить мою кровь и есть мою плоть, тот будет во мне, и я в нем. Он говорит о каком-то таком удивительном единстве, которое не стирает индивидуальность твою, твою личность никуда не девает, но ты действительно становишься вместе с ним, кровным братом Иисуса из Назарета становишься ты в этом. И он говорит, это действительно пища, это действительно питье. Для учеников не легче слушать эти его слова, чем для иудеев, которые, может быть, видят его впервые в жизни. Поэтому они говорили, ну как, ну кто это может слушать? А в это время люди из дальних рядов, начиная один за другим, уходят именно потому, что невозможно слушать то, что говорит Иисус. Это слишком переворачивает нашу привычную картину мира. На что Христос говорит: да, но мои слова – это дух и жизнь. Дух и жизнь. И тот дух, который животворит. Слова, которые ныне говорю вам, суть дух и жизнь. И еще тоже очень важная вещь, он говорит: для того-то я и говорил вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего. Речь далеко не идет о том, что кого-то записали в списки к спасению, кого-то к погибели. Нет, конечно. Речь идет о том, что для того, чтобы встретить Иисуса и действительно соединиться с Ним, нам нужна потребность в Боге, потребность в Отце Небесном, бескорыстная. Иначе мы не сможем этого сделать. Если нам нужны результаты наших камланий, то это не про Евангелие, не про Иисуса и не про Бога. Но если ты нуждаешься в Боге, тогда Отцом Небесным дано будет тебе прийти именно к Иисусу Христу. И, наконец, в самом конце этой главы Иисус спрашивает учеников: не хотите ли и вы отойти? Я думаю, что это, в общем, параллельное место тому, что у синоптиков описано как исповедание Петра в окрестностях Кесарии, когда Иисус спрашивает учеников, за кого вы почитаете меня, и Петр бодро рапортует ему: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Евангелист Иоанн рассказывает об этом несколько иначе. Вот он говорит: Иисус спрашивает учеников: «Не хотите ли и вы отойти? Ваш выбор каков?» Суть вопроса, как и у синоптиков, та же самая. Вы выбираете меня, быть со мной, или вы выбираете что-то другое. И Петр отвечает ему, говорит: «Господи, кому нам идти?» То есть они, может быть, и пошли бы, потому что так трудно им слушать Иисуса. Но кому? Ты имеешь слова жизни вечной. Знаете, я иногда думаю, что, может быть, самая короткая и емкая формулировка нашего символа веры должна была бы укладываться в эти слова Петра. Кому нам идти, ты имеешь глаголы жизни вечной. Как бы ни было нам тебя трудно слушать, но то, что ты говоришь, действительно дух и жизнь, действительно слово жизни вечной. Поэтому от тебя мы никуда не уйдем.
Вы слушали беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона был священник Антоний Лакирев. Аудиозапись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Надейтесь на Бога и сами трудитесь. Если со своей стороны не будете трудиться, то и Господь вам не поможет. Пример Иуда. Много поможет молитва праведного «поспешествуема», то есть когда просящий молитв сам своей жизнью содействует молитве других. Игумен Никон Воробьев.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели радио «Радонеж», студия журналист и режиссер Елена Козенкова. 9 июня в Москве пройдет царский вечер, посвященный дню рождения государыни императрицы Александры Федоровны, ныне святой царицы Александры. Я пригласила в студию человека, который все знает об этом событии. Историк Борис Галенин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я знаю, что вы с лекцией об Александре Федоровне выступаете по приходам, да, православным.
Это бывает, да.
А почему вы занялись именно личностью Александры Федоровны? Она вам стала интересна как историк?
Ну, дело в том, что я, в принципе, позиционирую себя как военный историк вообще-то. То есть я занимаюсь в основном во многом Николаевской эпохи. Но раз занимается Николаевской эпохой, то занимаешься, конечно, в первую очередь главным действующим лицом государя-императора, следовательно, ее семьей тоже. Когда долго знакомишься с людьми, они становятся уже как бы родными.
Вы знаете, вот наш вечер называется «Неизвестная царица Александра». Как вы думаете, вот мы так назвали наш вечер, вот я считаю, что, вот, может быть, как автор этого проекта «Царских вечеров», что мы очень мало знаем эту женщину.
Безусловно.
А вот в чем ее неизвестность? Что мы о ней не знаем?
Да мы о ней просто знать ничего, просто скорее не знаем это. Угу. Дело в том, что вообще с самого начала была очень необычная девочка. Причем тяжелой судьбы в каком смысле? Ее мама, которую тоже, кстати, Алиса звали, дочь короля Виктория, была тоже необыкновенно душевных качеств. Ее главный принцип воспитания детей было, что чем больше людям дано, тем больше они должны отдавать окружающим, быть скромными, непритязательными в быту, подавать всяческий пример. И ее мать где-то умерла, по-моему, когда ей было 5 или 7 лет. Это всегда, вот ее называли с детства «Солнечный лучик» в дармштадтском, в гессенском семействе. С тех пор у нее появилась грусть в глазах. При этом она была любимой внучкой короля Виктории. Думаю, почти никто не знает, что Виктория страстно хотела, чтобы она стала потом британской императрицей, хотела выдать ее за кронпринца британского, ну, принца Уэльского. Но Алиса отказалась. Она 12 лет, когда была в России, полюбила вот Николая, то есть своему чувству оказалось...
Что поражает вас вот в этой любви между Алекс и принцем нашим русским Николаем?
Ну, вы знаете, я скажу так, что это поражает то, что напоминает сказку, которая описывается как такой средневековый, значит, Тристан из Довольда, что-то в этом духе. То есть такого не бывает просто в принципе. Это, еще я помню, говорил с отцом Борисом Старком, вот знаменитый священник всегда отбирал Старка последнего, с ним очень были дружны. То есть он говорил, такого просто вообще даже в Париже в 30-е годы, вот даже по-разному относящиеся к Николаю, люди говорили, что это, конечно, была совершенно необыкновенная любовь до конца, и достаточно достойных людей это поражало.
Но, тем не менее, почему-то эта любовь была оклеветана уже при жизни, уже до революции, ведь что только не говорили об их отношениях.
Дело в том, что любовь пришлась на период по-своему очень симпатичный отрезок времени, именуемый Серебряным веком. Симпатично почему? Потому что, так сказать, это развивалась литература, поэты, там, стиль модерн, один из самых прекрасных в архитектуре, но он же сопровождался теми тенденциями, которые полностью реализовались в наше время, то есть свобода от нравственных норм, разрушение семьи в высших кругах общества, и святая семья бельмом на глазах у них была. Принцип какой? Не можешь подняться, сам опусти. С элементарной психологией. По сравнению с царской семьей, огромное, не буду называть процент, это никому не известно, но огромное количество семей высшего света, может, хоть дневники Суворина, хоть кого угодно почитать, уже они были по сравнению с ним, ну, не хочется крепких просто выражений употреблять, но сейчас это гораздо ниже стояли. Это любая клевета, что во время войны царица говорила: «Вчера меня называли англичанкой, сегодня немкой, но я русская». Я православная.
Скажите, мы можем говорить вот об Александре Федоровне? Все-таки она была царицей такой державы, и она была много лет царицей. Представьте, 23 года она была рядом с Николаем II, когда он уже был императором. Можно о ней говорить как о женщине, может быть, даже где-то как о женщине-политике?
Данные у нее политические, безусловно, были. Советы ее, которые вот дошли до нас, прочее, они сейчас... Есть ряд работ ученых просто, которые вот исследовали данные советы. Почти все они были дельные. А князь Живаков при жизни еще писал в мемуарах, написанных еще в 20-23 году, что все ее советы были реализованы, Алекс спасла бы Россию. Даже так. Может, это некоторые преувеличения, но я думаю, что большая доля истины есть. Это даже вот то, что Виктория хотела ее британской императрицей сделать, я думаю, это, кстати сказать, косвенное подтверждение. Плюс еще надо вспомнить, что она была женщина чрезвычайных способностей. Это доктор философии Оксфордского университета, by the way.
Но это был не купленный диплом, как мы сегодня бы сказали. Это действительно?
Я думаю, что да. Это им не нужно было.
Это не нужно было. То есть она была уже философского склада.
Она была прекрасной пианисткой, которая, вот ее учитель говорил, что если бы она не была принцессой, она бы заработала себе просто концертными программами.
Еще, это, по-моему, это... она была обладательница такого очень низкого бархатного голоса.
Да, 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 не, она была очень, очень одаренным человеком. Плюс, что необыкновенно, это, кстати сказать, характерно было для ее матери, для, характерно для нее. Она в век, когда почти все образованные люди всех стран Европы отходили от Бога, в частности, необыкновенных успехов науки и техники. 19 век один такой фактор тоже был. Прогресс как соблазн. Она была очень верующей. Даже вот ей мешало соединиться с Николаем. Именно то, что она не хотела менять свою веру. Это очень помог, да, пресвитер Янышев. И Николай ей писал, говорит: «Алекс, ты полюбите нашу веру, когда вы познакомитесь».
Но это верность в ней обнаруживает. Верность взгляда, верность своей вере.
Абсолютная верность.
А потом, когда она уже пришла к православию, верность православию. Вы знаете, а вот я бы заметила в ней тоже, она совершенно нам неизвестна с материнской стороны. Причем она была матерью не только для своих детей замечательной, но еще и она же воспринимала русский народ, она как мать была русскому народу, она об этом пишет уже в последние дни, об этом материнском чувстве, что я ощущаю матерью себя этого народа. И она как мать все очень чувствовала в народе, все его плюсы, все его минусы, что он заблудился, что сам-то русский народ хороший. Вот как это сердечно, это чувство к людям, когда уже она сама гонима и унижена, вот меня это потрясает.
Меня тоже потрясает. Я вообще считаю трагедией России. Вот впервые я прочел это еще лет 40 назад у Эльденбурга, что, к сожалению, у царского режима был один решающий недостаток — полное неумение себя рекламировать, доносить. Трагедия России была то, что царица еще могла как-то узнать о народе, а народ о ней практически нет. Вот почему-то, к сожалению, связи, вот говорят, между царем и народом стало средостение, бюрократия. Это во многом так, и это сыграло, конечно, очень сильную роль в крушении монархии, потому что получилось так, что именно вершина, вот вершина пирамиды русской была православной, и низ был православный, а вот середина образованного общества от веры отходила. Вот когда мы говорили про реформы 60-х годов, то Тихомиров Лев пишет, вот бывший народоволец, ставший монархистом, что шиком тогда среди гимназистов 60-х годов было, которые причащались-то раз в год, выйти, удержав причастие во рту, и выплюнуть его на булыжник.
Ничего себе, вот это да.
И вот такие люди к моменту...
Прав был Достоевский, что он уже видел все эти процессы. Да, что можно было получить потом?
Да, именно так.
Только ГУЛАГ после такого.
Да. Совершенно верно.
Считаете ли вы, что вот все эти процессы продолжаются, вот, и мы, как бы, наследники 17-18 года продолжаем ими быть? Да или нет?
Да.
Да. Ну что ж, поэтому царские вечера, я должна сказать, что на вечере 9 июня, на царском вечере, посвященном дню рождения святой царицы Александры Федоровны, в том числе будет выступать историк Борис Галинин. Мы приглашаем вас на этот вечер, где происходит такой тандем, союз творческой интеллигенции, авторов, исполнителей песен, таких как Людмила Кононова, Юлия Славянская, Геннадий Пономарев и известных историков и писателей, журналистов, кинорежиссеров. Приходите, улица Большая, Серпуховская, 24, храм Вознесения. При нем зал синодального отдела по работе с вооруженными силами. Начало вечера, а это воскресенье, в 17:00, 9 июня. Метро Добрынинская или Серпуховская. Будем ждать вас. Билеты можно приобрести при входе в день вечера в магазине «Кириллица» по этому же адресу: Большая Серпуховская, дом 24. И по телефону 8-977-310-30-53. С вами была Елена Козенкова и историк Борис Галинин. До новых встреч. Всего доброго.
До свидания.